Слово благодати представляет проповедь «Опасность лицемерной веры». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
По статистическим данным, в мире около 3 миллиардов христиан. Около 3 миллиардов человек, живущих в мире, это немножко меньше половины, немножко больше 1/3, называют себя верующими, верующими в Иисуса Христа, относят себя к христианской нации или христианским нациям. Разные есть католики, православные, протестанты, но так или иначе, люди называют себя верующими. И когда слышишь о такой гигантской армии христиан, невольно возникает вопрос, почему эта масса людей оказывает так мало влияния на мир, в котором мы живем? Ну ладно, если мы, так скажем, не будем говорить о глобальных масштабах, о том, что происходит вообще в мировом христианстве, а посмотрим немножко на себя, на свой вот этот маленький мир, где мы живем, и мы можем увидеть, что даже вот здесь, в нашем измерении, мы с вами могли бы оказывать гораздо большее влияние на окружающий наш мир, чем мы оказываем сегодня. Одна из проблем, одна из причин, почему христиане не оказывают должного влияния на окружающий их мир, заключается в том, что среди христиан большой, очень большой процент показного христианства. То есть люди, которые выучили трюки христианские, которые научились, как правильно сидеть, как правильно вставать, что правильно сказать в какой-то момент, но христианство не задело их душу. Оно не проникло глубоко в сердце, оно никогда их не сокрушило. Они никогда не трепетали перед Богом. Так вот идет по жизни огромная масса людей, которая, я их называю так, это околохристианская толпа, которая носит имя, помните, ты носишь имя, будто жив. Книга Откровения. Но ты мертв. Помните, апостол Павел писал своему ученику Тимофею, он обращался к нему и говорил, знай, что в последние времена будет очень много людей, которые будут отличаться тем, что они будут иметь вид благочестия. Помните, что дальше? Силы же его отрекшись. Сегодня мы имеем дело, друзья, с этой большой проблемой. И я хотел бы сегодня говорить вместе с вами о тех текстах из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, которые освещают эту проблему. Мощным прожектором показывают нам реальность этой проблемы. И самое большое, на что я хотел бы сегодня обратить внимание. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть на свою жизнь, мог задать себе вопрос, а что с моей верой? Насколько моя вера действительно настоящая? Или, может быть, я увлечен тоже в какой-то степени вот этим поверхностным, формальным христианством? Ко времени прихода Иисуса Христа в Иудее служилась довольно-таки развитая система движения фарисейства. Мы часто ассоциируем, когда говорим фарисеи, мы сразу проводим параллель – лицемер. Но поначалу не было так. Сначала это были люди, которые были очень ревностные в утверждении закона, и они старались жить этим законом, насколько они могли. Они старались всех людей, которые их окружали, привлекать к тому, чтобы они жили и исполняли в точности все принципы закона. Но в какой-то момент, из поколения в поколение, когда это передается, вы знаете, люди, которые растут на церковных скамьях, дети верующих родителей очень часто, или люди, которые считают себя христианами с детства, они впитывают традицию христианскую раньше, чем они впитывают Христа. И очень часто вот это произошло с фарисеями. Огромное количество людей, которые росли вот там вот, и через 3-е, 4-е, 5-е или 10-е поколение получилось вот то, что мы встречаем на страницах Нового Завета, когда эти люди... Называем фарисеи, мы сразу знаем, что это лицемер. У нас это очень ясный знак равенства между этими двумя понятиями. То есть речь идет о следующем. Люди, говоря о христианстве или говоря о вере, говоря о Боге, много говоря о Боге, много говоря о законе, они потеряли жизнь. И об этом Иисус Христос говорил, обращаясь к людям в Нагорной проповеди в 6 главе. Это середина Нагорной проповеди, мы уже изучили 5 главу, где очень много чрезвычайно важных и интересных принципов открыто нам Иисусом Христом. Это самая большая проповедь Иисуса Христа, записанная на страницах Священного Писания. Вот. В этой проповеди мы будем сейчас смотреть с 1 по 6 стих, а потом 16 и 18. Мы пропустим с 7 по 15 стихи, мы о них поговорим в следующий раз, на следующее воскресенье. Это молитва «Отче наш», и я хотел бы отдельно на ней остановиться и отдельно ее исследовать, чтобы мы могли ясно понимать роль и значение молитвы в нашей жизни, и чтобы мы могли учиться молиться. В этих текстах, о которых мы сегодня будем говорить, Иисус Христос обращает внимание тех, кто его слушал, на три фактора. Первый фактор, который упомянут здесь, это различные праведные дела, которые делались на показ. Здесь упоминается милостыня, то есть доброе дело по отношению к тем, кто не имеет чего-то, к неимущим. Но это слово немножко глубже, означает не только милостыня, а означает различные формы выражения праведности. То есть вот все то, что могло ассоциироваться с праведностью. У евреев это чаще всего было то, что они давали милостыню. Между прочим, у них был неписанный закон. Они давали десятину в храм, и кроме того, они не менее 20% от десятины, то есть не менее 2% от своего заработка отдавали милостыне. То есть помогали неимущим, помогали тем, у кого не было что кушать или бедствовали. И вот постепенно эта хорошая традиция переросла в показуху, когда люди стали это делать на виду у всех, для того, чтобы народ вокруг отметил, смотри, какой добрый человек. Смотри, он не только десятину отдал, он еще и бедным помогает, он еще и милует тех, кто нуждается. Это первое, о чем говорит Иисус Христос. Второе, Иисус Христос обращает внимание на показные молитвы, которые люди совершали на углах улиц, в синагогах и так далее. И третий фактор, Иисус Христос отдельно останавливается на показном посте, то есть когда люди пребывали в посте, евреи пребывали, фарисеи, 2 дня в неделю в посте. И они старались подчеркивать, что они постятся, что у них с Богом какой-то особый разговор. Они очень унылые лица на себя напускали. Они выходили так, чтобы люди окружающие их видели. Они одевались в такую одежду, которая бы привлекала внимание и показывала всем остальным, что вот эти люди действительно очень благочестивы. То есть это было 3 формы, в которых тогда люди выражали в большей степени свою религиозность. Сегодня в нашей жизни есть другие формы. Мы сегодня выражаем, мы точно так же подвержены опасности, которой были подвержены фарисеи и книжники, но у нас только другие формы. Я не видел ни разу, чтобы кто-то на углу улицы, там где-нибудь Милплейн и Андрисин, вышел и публично вот так молился. Но у нас сегодня есть свои не менее яркие формы утверждение своей религиозности, и мы об этом поговорим сегодня. Я хотел бы начать с того, чтобы прочитать еще раз эти 7 стихов, и потом еще раз 3 стиха, 16 по 18, чтобы мы могли еще раз погрузиться в те слова, которые были сказаны Иисусом Христом в этой его проповеди. Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Иисус Христос в этих своих словах начинает свой сфокусированный ответ тем людям, которые представляли собой организованную религию в то время. Эти люди, если вы помните, с самого начала обратили внимание на Иисуса Христа и даже одно время хотели воцарить Его. Они поняли, что этот пророк, как они его считали, обладает гигантским потенциалом. Он способен умножать хлеб, он способен ходить по воде, он способен исцелять болезни. И вот такого они хотели бы заполучить в лидеры себе. Но Иисус Христос не смешался с ними. На это были причины. Дело в том, что эти люди представляли свою человекоцентричную форму религии. Это была религия лицемерия. Знаете, когда мы говорим о религии лицемерия, это то, что сознательно или несознательно сосредотачивается на внешнем эффекте, который производится. Это каждый раз, когда вы, если вам когда-либо приходилось что-нибудь делать впереди группы людей, и вы помните, как трудно избавиться от этого ощущения, как я выгляжу, а как на меня смотрят. А некоторые очень увлекаются этим процессом так, что они уже просто выходя еще начинают любоваться себя, как я буду смотреться. То есть вот эффект того, что будет думать о мне толпа. Каким образом люди будут реагировать на меня. Вы знаете, когда мы говорим о лицемерии, к сожалению, лицемерие проникло очень глубоко, очень тонко и глубоко в церковь, в христианство. Среди тех, кто называет себя христианами. Казалось бы, когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Иисусу Христу, первое, что мы должны знать, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Но вы знаете, наша природа, вот эта грешная природа, она такая въедливая, она так достает и продолжает действовать в каждом из нас, что без конца то тут, то там мы обнаруживаем проявление этого желания немножечко показаться лучше, чем мы есть на самом деле. К сожалению, мир полон христиан, играющих в религию. Знаете, чем занимаются эти люди? Они придумывают свой имидж. Они придумывают вот ту картинку, которую они считают, что вот это правильная картинка. Вот она произведет правильный эффект. И они усиленно играют эту роль. Разные люди разную картинку рисуют. Но беда у всех одна и та же. Беда у всех заключается в том, что все эти люди не знают настоящей жизни. Мы немножечко подробнее поговорим об этом. Я хотел бы перед тем, как мы начнем изучение этих текстов, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, а чем мы живем? Чем вы живете? В чем ваше христианство? Почему вы ходите в церковь? Почему вы называете себя христианином? В чем ваша жизнь? В чем ваша удовлетворенность? Где этот корень, который делает вас христианином или христианкой? Иисус Христос говорит о том, что истинное благочестие начинается в сердце. Истинное благочестие – это то, что произрастает из сердца. Если произросло что-то не из сердца, Если вы обредили вот этого своего внешнего человека и сделали его уж очень религиозным, но внутри вы можете похожи на тех людей, о которых Иисус Христос сказал, как гробы окрашенные, которые внутри полны растления. В этой своей проповеди Иисус Христос начинает эту тему и конкретно касается людей, которые играют в религию. Итак, первое, что я хотел бы отметить здесь вместе с вами, это проанализировать происхождение, природу или причины показного христианства. То есть, почему мы люди, почему вы конкретно в своей жизни попадаете в ситуацию, когда вы играете христианина, когда вы лицемерите, когда ваше христианство, оно сосредотачивается невольно на внешнем факторе, на том, что снаружи. Итак, давайте прочитаем несколько стихов. Я хотел бы обратить внимание на предупреждение Иисуса Христа, которое он повторяет все три раза. Посмотрите, первый стих. Смотрите. «Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Этот фактор, о котором мы уже говорили, когда человек старается делать какие-то дела праведности, имея целью, чтобы произвести эффект. Заметьте, буквально несколько стихов тому назад, в середине 5 главы, Иисус Христос говорил: «Вы свет миру, вы должны жить так, чтобы видели люди ваши добрые дела». А здесь он говорит наоборот, казалось бы. Причина в следующем. Дело в том, что когда Иисус Христос говорил, он не противоречил сам себе, он просто обращал внимание на одну причину. Он говорил: да, вас нужно, чтобы видели люди, но очень важно, чтобы вы научились делать то, что вы делаете, не ради того, чтобы вас видели, а чтобы вы научились жить ради Иисуса Христа, ради Бога, которого вы знаете, которому вы следуете. То же самое предупреждение в 5 стихе мы читаем. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Заметьте, они любят, это определенная практика, это уже определенный такой флейвор, по-английски говорят. Уже во вкус они вошли вот этой показухи, этого лицемерия. И они уже за него держатся, очень крепко держатся за него. 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Итак, первая причина, почему люди допускают в своей жизни показное христианство или природа этого показного христианства, сначала, на мой взгляд, обнаруживается в суеверии или в суеверном отношении к Богу. Когда мы говорим «суеверие», то нам кажется, ну, в общем-то, мы не суеверные люди. Когда кошка через дорогу перебежит, мы на газ еще сильнее давим. Ну и так далее. Всякие разные суеверия. Там кто-то с ведрами пустыми прошел, но здесь не ходят с ведрами. Вот, в России были эти истории. Вот, тогда человек уже там три раза через плечо надо плюнуть, или я не знаю, куда еще. Но факт тот, что есть определенное понятие суеверия. На самом деле, суеверие – это нечто большее. Суеверие – это когда у человека есть необъяснимый страх чего-то, и он думает, что какой-то обряд поможет ему победить эту проблему. Ну, точно так, как человек думает, что если кошка черная перебежала, то ему будет несчастье, и он думает, что он может избавиться от этого несчастья, если он плюнет три раза через плечо. Вот это суеверие. Что-то подобное происходит в христианстве. Когда люди понимают, что им угрожает уже не черная кошка, а угрожает ад реальный. Это реально, это действительно так. Но они, к сожалению, думают, что какие-то их несколько трюков помогут им избежать этой проблемы. Вот в чем суеверие. Они думают, что если он будет выполнять все, помните, как этот фарисей, который стоял в храме и молился, и говорил: «Господи, ты видишь, я вот стараюсь. Я вот здесь пощусь два раза в неделю, десятину со всего, что имею. Я вообще правильный, Господи». Вот это вот тип суеверных людей, которые приходят пред лицо Божие для того, чтобы предъявить ему список того, что они выполнили. И они готовы сказать: что еще сделать? То есть это люди, которые фиксируют свое внимание на каких-то трюках, думая, что они нужны Богу. На самом деле, существует только три различных формы взаимоотношений между людьми и Богом. А точнее, две, но одна из них подразделяется пополам. Первое – это когда люди открыто живут для себя и ради себя. И таких людей много сегодня, которые открыто отвергают Бога и говорят: «Ешь, пей, веселись», как этот богатый, который в 12 главе Евангелия от Луки про него написано. У одного человека был хороший урожай в поле, и помните, он говорит: «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Это девиз сегодняшнего мира. Бог подождет. Это люди открытые, безбожники, они открыто, может быть, они и признают существование Бога, но открыто реально они существуют так, как будто его нет. Это одна категория людей. Есть вторая категория людей. Эта вторая категория характеризуется тем, что люди, в ней находящиеся, посвятили свою жизнь тому, чтобы жить для Бога. Они отказались от себя. Они перестали жить для себя. Апостол Павел очень конкретно, много раз он говорит об этом, конкретно один из текстов я хочу привести, это 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. Послушайте, он конкретно говорит: а Христос за всех умер для чего? Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть речь идет вот о чем, друзья. По сути дела, существует только один тип христианства, все остальное мусор. Все остальное только шелуха, все остальное плевелы, которые однажды сгорят в огне. Существует только один тип христианства, это когда человек понял, что Иисус Христос умер за него, я должен был умереть. Иисус Христос занял мое место для чего? Для того, чтобы я теперь сегодня жил для него. Вот в чем смысл христианства. И те люди, которые не научились этому, они будут постоянно бороться с проблемами. Они будут постоянно разочарованы в своем христианстве. Почему? Потому что его-то у них нет. У них только форма. У них только оболочка. У них только внешнее название. А сути нет. Жизни нет. Это сложно. Это радикально. Но это то, что принес Иисус Христос. Это то, что Он делает. А не то, что мы создаем. Существует еще третье. Группа. Или точнее, это подгруппа в первой группе. Эти люди пытаются создать комбинацию между первой и второй. Эти люди, в общем-то, живут для себя. Этот вопрос у них непоколебим. Но каким-то образом, признавая, что Бог есть, они хотят еще немножечко и Бога сюда пристегнуть. Они как-то еще и Богу пытаются служить. И вот такие-то люди и попадают в такую проблему, когда они начинают приходить в церковь, совершать обряды, молитвы совершать. Потом не совершают, потом где-то ушли, где-то там крулесили, потом опять приходят: ой, да, точно, точно, надо навести в жизни порядок. Все, приду, свечку поставлю, тому святому помолюсь. В разной церкви по-разному. В хор пойду петь. Проповедовать начну, куда-нибудь там еще ходить, куда надо. То есть человек понимает в какой-то ситуации, что у него с Богом дела плохи, и ему надо бы чуть-чуть на Бога поработать. Бог когда-то через пророка Исаию предупреждал о пагубности, о абсолютном бессмысленности такого подхода. Послушайте, первая глава пророка Исаии. Когда вы приходите, являетесь пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Заметьте, никто не требует от вас, чтобы вы приходили в собрание. Абсолютно никто. Это должно быть движением души. Сердце ваше должно влечь вас к тому, чтобы поклониться Богу. Он продолжает. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Вот оказывается как. Беззаконие и празднование. Новомесячные ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, от очей моих перестаньте делать зло. Бог конкретно говорит, что существует только две возможности. Или вы приняли Христа и посвятили Ему свою жизнь, или иначе вам нечего делать со Христом. Вам нечего обманывать себя. Это достаточно категоричное утверждение здесь. Он говорит, не работайте на людей, на публику. Не живите для того, чтобы обманывать себя. Это суеверие. Это суеверие, которое, в принципе, обнаруживается в любой языческой религии. Любая религия, она построена на суевериях, на чьем-то предположении, на чьей-то выдумке, что человек может каким-то образом заработать, подкупить, обойти как-то Божьи законы. Иисус Христос говорит, не получится. Вы знаете, почему Он говорит? Он говорит это не потому, что Ему так уж неприятно было видеть вот этих фарисеев, которые стояли на углах улиц и молились. Он говорил это из любви к ним. Он сегодня говорит эти слова из любви к нам, братья и сестры, для того, чтобы мы не попались на ту же уловку, чтобы мы не попались в ту ситуацию, когда бы мы думали, что мы верующие, когда бы мы ассоциировали свою веру с какого-то рода деятельностью, на самом деле не имели веры в сердце. Итак, первая причина, из которой происходит вот такое показное христианство, это суеверие. Вторая причина, не менее важная, это самоутверждение. Что это такое? Вы знаете, несмотря на все претензии на независимость, все люди претендуют на то, что они независимы, несмотря на это, мы все очень зависимы от мнения окружающих нас. Поэтому, как я уже сказал, хотим мы этого или не хотим, рано или поздно мы попадаем в такую ситуацию, что мы реагируем на то, что думают обо мне окружающие, как меня воспринимают те, кто вокруг меня. Помните еще со времени Адама и Евы, когда Адам и Ева согрешили, и они понимали, что они находятся в очень таком неприглядном виде перед Богом. Помните, что они делали? Они прятались сначала. Потом они сшили себе одежды, им стыдно было. Им стыдно было посмотреть реальности в глаза. Им стыдно было признать свою нищету, наготу, свою слабость, свое банкротство. Поэтому многие люди, боясь посмотреть правде в глаза, кем они являются, они создают свой имидж. Как я уже сказал, они придумывают какую-то картинку, и они усиленно ее защищают. Сколько раз? Помните, наверное, те, кто прожил немножко побольше, наверное, могут помнить, когда в вашем сознании было какое-то представление о какой-то семье, скажем. Порядочная семья, всегда в собрании, всегда все на месте, все вроде бы. И потом проходит какое-то время, возникает какая-то ситуация, и обнаруживается, что оказывается там далеко не все в порядке. Помните такие ситуации? Оказывается, люди действительно жили вот тем, что они утверждали свой имидж. А что люди скажут? Веди себя хорошо. Не скажем никому, потому что узнают, это весь наш род опозорится. Очень много такого дешевого авторитета, который мы пытаемся утверждать в своей жизни. Игра на публику в самых разных формах. Иисус Христос предупреждает и говорит, вы знаете, что вам нужно знать, что вы никогда не сможете иметь настоящую связь с Богом, если вы сконцентрированы на внешнем аспекте вашей религиозности. Как я уже говорил, многие люди находят даже в религии одну из форм самоутверждения. Я долгое время был в сфере нетрадиционного христианства. Объясню, что это такое. Одно время мы занимались созданием новой церкви, это было несколько лет, и мы работали с людьми, которые не выросли в церкви. Потом мне пришлось быть в разных американских церквах. И потом, когда я возвращался в русские церкви, у меня иногда возникала мысль, когда я видел вот театр среди людей, я видел, что они делают, как борются за места, за посты, как друг друга давят каким-то образом, очерняют, клевещут. Я смотрел так со стороны и думал, а зачем это надо? Ну, кому это нужно? Кому вот этот весь театр, вот эта вся возня, вся эта война, это утверждение себя перед другими, кому это нужно? Вы знаете, попробуйте когда-нибудь так со стороны взглянуть, кстати, посмотреть на это. Это действительно так. Но, к сожалению, когда люди погружаются в этот мир, погружаются в свою субкультуру религиозную, и вот они начинают здесь быть чуть-чуть выше, чем тот, кто сидит рядом со мной. А я пою чуть-чуть лучше, чем та, которая сидит слева. А я дирижирую немножко правильнее, а может быть и немножко хорошо. А я проповедую, ну не так, как те, во всяком случае. А я вот там был пресвитером, а там я был старшим пресвитером, а там я закончил столько-то учебных заведений. И каждый человек носится со своими титулами. И наша вера сосредотачивается не на том, чтобы жить Христом, а на том, чтобы утвердить себя в какой-то форме. Вот в чем проблема нашей слабости. Вот почему сегодняшнее христианство теряет молодое поколение. Потому что оно не настоящее. Потому что оно не знает предстояния пред Богом. Потому что оно сконцентрировано на форме, на борьбе друг с другом. А не на том, чтобы научить этих молодых людей, как любить Бога, как каяться, как молиться по-настоящему. Что это значит зайти в потаенную комнату и молиться там? К сожалению, такого опыта мало. Но опыта молитв показных, опыта самоутверждения предостаточно. Если бы Иисус Христос был сегодня здесь, я уверен, не менее категоричная проповедь бы звучала Иисуса Христа. Распространенные методы самоутверждения в церквах. Политика внутри церкви. То, о чем я уже говорил. Помните, еще апостолы, когда они шли за Христом, 20 глава Евангелия от Матфея описывает эту историю с 20 по 28 стих. Христос им говорит, слушайте, я буду страдать. Меня предадут в руки язычников. Меня распнут. Они буквально сразу же, помните, о чем говорят? Они делят места в Царстве Небесном. Кто будет больше? Эта проблема неистребима в нашей плоти, друзья. И для каждого из нас нужно серьезно сосредоточиться на том, чтобы наша жизнь, она действительно была посвящена настоящему искреннему христианству. Церковная активность, вторая форма самоутверждения. Очень много людей, которые путают христианство и активность. Многие люди, у которых спрашиваешь, говорят, охладел духовно, а чего? Ну вот раньше я был активный, я был в церкви, я был в хоре, я стихи рассказывал, там пел, что-то носил, что-то возил. А сегодня вот охладел духовно, вот мне надо взяться за труд, и тогда я духовно подкреплюсь. Это неправильная логика. Это, скорее всего, связано с тем, что вы попутали духовность и активность. Когда речь идет о настоящем христианстве, это христианство, которое подставляет плечо там, где нужно. Это не то христианство, которое занято только чем-то, чтобы быть занятым. Это христианство, которое действительно лично преклоняется пред Богом. Напускное благочестие. Помните, я рассказывал историю о Хенри Айронсайд? Это был такой известный здесь в Америке проповедник, середины 20-го столетия, вот, и когда-то он, будучи еще молодым человеком, очень сильно хотел угодить Богу, очень сильно искал такой близости с Богом, вот, и когда он спросил одного человека, ему кто-то какой-то православный или восточный, так скажем, такой верующий восточной тенденции, посоветовал ему, ты знаешь, что тебе нужно написать вот такую, взять картону большую, вот, и написать на ней место Священного Писания, повесить на шею и идти в мол, Все богатые люди там или не богатые, ну, приходят себя показать, людей посмотреть, там, что-то купить, может быть, иногда. И чтобы он ходил там и, ну, так скажем, это уже будет большое смирение. И он целый день честно отходил. Отходил, потом пришел домой, снимает эту с себя фанеру, которую он носил, и говорит, ну, слава Богу, теперь уже точно смирения меня нет никого в этом городе. Это вот такое благочестие. Мы можем действительно быть очень-очень благочестивыми снаружи. Но речь идет о том, что у нас внутри. Иисус Христос предупреждал об этом. Есть еще одна форма, это религиозное философствование. Часто люди путают. Помните, в Коринфе иудеи требуют чудеса, еллины ищут мудрости. То есть они думают, что глубина веры – это когда ты будешь говорить о каких-то внебиблейских или экстрабиблейских или спекулятивных вещах. То есть люди берут какой-то текст Священного Писания, который неясно о чем-то говорит, и придумывают вокруг него, и думают, что это особая духовность, особое христианство. На самом деле, это попытка утвердить себя. Помните, однажды Саул утверждал себя. Очень интересная история, я хотел бы ее напомнить вам, для того, чтобы мы могли посмотреть эту иллюстрацию, посмотреть, как она касается нас, может быть. Первое Царство, в 15 главе это написано, когда Бог дал приказ или повелел Саулу пойти и произвести его суд над народом Амаликом. Саул это сделал. С 18 стиха написано, это пришел уже Самуил, и пришел для того, чтобы подвести итоги. Послушайте, что происходило. «И послал тебя Господь в путь, сказал, иди, предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал это зло пред очами Господа?» То есть Саул исполнил почти все, что Бог сказал. Но в какой-то ситуации он решил, что он сам немножко точнее видит картину, и поэтому он решил добычу сохранить, когда он должен был ее уничтожить. Послушайте, что написано дальше. «И сказал Саул Самуилу, я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалицкого, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему в Галгале». Слушайте, он продолжает. 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Вот это то, что касается всех нас, друзья. Наши жертвы, наши все сожжения – это наша церковная активность. Это наша религиозность. Это наша духовность, так называемая в кавычках. И Бог обращается к нам и говорит очень ясно, что Богу нужно прежде всего послушание нашего сердца. Вот почему, друзья, мы стараемся придерживаться этого очень ясного правила, что все те, кто вот здесь что-то делает, это должны быть люди, которые искренне должны петь, или искренне проповедовать, или искренне что-либо делать. Почему? Потому что неискренное не нужно просто. Просто не нужно. Бог говорит, даже противно ему слушать то, что формально, как бы оно прекрасно ни звучало, как бы оно ни было торжественно и впечатляюще, Богу оно просто не нужно. Смотрите, 23 стих. «Ибо непокорность, непокорность вашего сердца, если вы как муж непокорен, вместо того, чтобы любить свою жену, понимать ее и заботиться о ней, и заботиться о семье, никакие ваши жертвы неприятны Богу. Если вы как жена не выполняете своей прямой функции, о которой сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим, то все остальное, что вы делаете, это просто форма, это просто самоутверждение. Иисус Христос говорит, это очень опасно. 27 стих, смотри, продолжается история. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее». И посмотри, что дальше говорит. «И сказал Саул, я согрешил». Согласился. Хорошо, я согрешил. Но, и вот здесь вот финальная точка, которая показывает настоящую сущность Саула. «Почти меня пред народом». Вот это форма самоутверждения. Ясно, для чего человек все это делает. Да, он готов даже покаяться, но только чтобы сохранить, есть в русском языке такая пословица, «красивую мину при плохой игре». в театре сказано. То есть, когда актер играет плохо, но он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Это то, что происходило с Саулом. Это то, что происходит со многими-многими людьми, которые сегодня играют в религию. Итак, показное христианство, оно всегда связано, как мы говорили, с суеверием, то есть с вот этим страхом суеверным и попыткой обойти Божье наказание. И оно связано с самоутверждением, то есть желание утвердиться в религиозной среде. Например, политики сегодняшние очень часто можно увидеть их стоящими со свечками в храме. Это форма самоутверждения. Почему? Потому что они проанализировали электорат, то есть людей, которые будут за них голосовать. И они высчитали, что если он появится в таком-то храме, вот такая-то группа людей будет к нему расположена. Это всего лишь навсего политический трюк. Это один из элементов политтехнологии, которую они применяют для того, чтобы занять свое положение, занять место. И так далее. Дело в том, что всякая форма вот этого самоутверждения или суеверия, всякая форма христианства, которая построена на форме, на внешности, на показухе, все это сводится к еще одним проблемам. Одна из проблем заключается в том, что человек боится людей больше, чем Бога. Еще одна проблема с этим связана. Человек любит себя больше, чем Бога. Вы знаете, почему мы занимаемся человекоугодничеством? Почему мы стараемся создать впечатление, чтобы к нам хорошо относились? Не для того, чтобы люди вокруг нас хорошо себя чувствовали. Совсем не для того. Конечная цель любой показухи, конечная цель любого самоутверждения заключается в том, чтобы эти люди к нам хорошо относились, чтобы гарантировать хорошее отношение окружающих. Итак, мы говорили о причинах показного христианства. И еще несколько слов хотелось бы сказать, посмотрев на эти тексты, о последствиях, об опасностях показного христианства и немножечко о том, как это предупреждать. Что делать, чтобы нам не попасть в эту беду? Значит, первое последствие, которое обязательно придет из показного христианства, заключается в самообмане. То есть люди обманывают себя. Вы понимаете, да? Если человек создал свою какую-то систему, свое представление о вере, которое отличается от Божьего, но это все равно будет означать то, что если бы вы нарисовали билет на самолет, нарисовали его очень похожим даже, как он выглядит, перерисовали бы его, и пришли бы на самолет садиться, ну, скорее всего, вас туда не возьмут. А может быть, даже возьмут в другое место, скорее всего, за подделку документов. Вот подобные вещи случаются с христианами, которые нарисовали свое христианство, и потом придут и предъявят его. Точно Библия говорит, что будут такие, которые свое нарисованное христианство предъявят Богу. 7 глава Евангелия от Матфея говорит следующее, 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть будут такие люди, здесь написано «многие». То есть много таких людей будет, которые уповали на свою активность, которые уповали на свое философствование, которые уповали на какие-то чудесные действия, которые якобы они совершали, которые свою веру вот в этой оболочке держали, а не в сердце, не в сущности. Помните, фарисей и мытарь в храме? Та же самая картина. Это стоит человек, пришел и так долго прославляет себя. Мытарь бьет себя в грудь и говорит: «Господи, недостоин, помилуй меня». И помните, что сказал Иисус Христос? Он говорит: «Вот этот пошел помилованным, а этот нет. Этот нет». У него такая религиозная церемония была. Он хоругви заносили, там знаете, как эти все торжественно, все фимиам кадил, все это было сделано по норме, все как положено. А толку нету. Самообман. Для многих людей их христианская жизнь будет самообманом. Когда-то они обнаружат, что они пришли к тому, что они остались у разбитого корыта. Это, наверное, самое несчастное положение. Когда человек думал, что он верующий, когда он играл из себя верующего, но на самом деле прийти потом и провести вечность в аду, провести вечность без Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 2 глава, апостол Павел предупреждает о такой же проблеме. Вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь, лучше научаешься из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? А как же твое сердце? А как же твоя собственная жизнь? А как же твой собственный внутренний человек? Как же ты, предстоя пред Богом, забыл посмотреть в свое сердце? Забыл то, что Он видит тебя? Как же ты забыл решить эту проблему? Это первая проблема, о которой мы говорили, последствия, это самообман. Второе, о нем здесь сказано достаточно подробно, это лишение Божьего благословения. Смотрите, мы читаем с первого стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Речь идет вот о чем. Если вы виновны в формальной религии, если вы виновны в показном христианстве, вот тот эффект, который вы получили, это все, что вы получили. Так Бог говорит. Вот вы произвели эффект, хороший или плохой, какой-то вы произвели эффект, пожали его результаты, люди к вам стали, может быть, с почтением относиться. That's it. Все, больше ничего не будет. Бог с вами иметь дело не будет. Это никак Бога не касалось, потому что то, что вы здесь практиковали, оно Богу не нужно было. Оно нужно было вам и для того, чтобы произвести эффект. И Он говорит, вы уже получили от людей то, что вы хотели получить. Для того, чтобы получить что-то от Бога, для этого нужно иметь религию в сердце. Для этого нужно иметь благочестие внутреннее, благочестие души. Вот тогда мы будем получать от Бога. Вы знаете, когда мы говорим о формальной религии заниматься глупо. По сути дела, глупо. Коммунисты когда-то говорили, религия – опиум народа. И в каком-то смысле они были правы. Действительно, выдуманная религия, искусственная религия, формальная религия – это не что иное, как самоуспокоение себя. Просто человек пытается успокоить самого себя, на самом деле не решил проблемы. Это глупо, очень глупо заниматься формальной религией. Очень жалко, что люди вкладывают свои силы, свое время только для того, чтобы однажды прийти пред лицо Божие и услышать «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Вы знаете, существует много аферистов разных, которые предлагают. Ну, например, давно уже распространенная система. Может быть, вы даже слышали о том, что есть на столбах висят объявления. Предлагаю работу. Работа на дому до 4000 долларов в месяц. Ну, если вы позвоните по телефону, то вам скажут там, что вышлите нам 25 долларов, и мы пришлем вам полный комплект всей документации, которая объяснит, как зарабатывать на дому 4000 долларов. Ну, что такое 25 долларов? Ну, послали 25 долларов, и вам присылают описание, в котором рассказывается, если вы повесите такие объявления везде, и потом скажете людям, что вы им предложите работу, и потом будете рассылать им то же самое, что мы вам прислали, вы заработаете за первый месяц точно 4000 долларов. То есть такие же люди будут вам звонить и вам присылать по 25 долларов. Понимаете, да, эту схему, которая работает? Ну, на самом деле, это всего лишь навсего афера. Это самая настоящая махинация. Ну, это ладно, это еще полбеды, 25 долларов всего стоит. Есть люди, которые вкладывают тысячи. Я слышал, в Москве когда-то проходили такие в галстуках и на машинах больших, приезжали и собирали деньги на новые квартиры. Вот здесь вот район, показывали проекты, планы, все. Взнос нужно обязательно заплатить по 3000 долларов. Больше их не видели. Потом люди ходили, искали. Оказывается, это просто афера. Это просто вложили деньги в воздух. Вот это то, что получается с христианством. Представьте себе, если вы влаживали во внешность, а не в сердце, вы однажды придете, и вы не обнаружите того, во что вы вкладывали. Однажды вам придется убедиться во всем этом мыльном пузыре, который вы сами создали. Итак, что сделать для того, чтобы этого не случилось? Последних несколько мыслей из этих стихов, которые мы видим. Вы знаете, некоторые люди думают, что решить проблему теплого христианства можно тем, чтобы стать холодным. Я встречал таких людей, которые говорят: ну не буду лицемерить. Вот у вас там полно лицемеров, а я не буду лицемерить. Я уже пущусь во все тяжкие. Это не решает проблему. Вы знаете, стать открыто неверующим избавит вас от необходимости играть роль верующего, согласен. Но вы открыто станете врагом Богу. И в этом беда. Беда не в лицемерии. А беда в том, что лицемерие не решает проблемы того, что Бог против вас гневается. Вот в чем беда. Поэтому стать холодным не решит проблемы, дорогие друзья. Создаст еще больше проблем. Вот почему существует только один способ. Нам нужно спасаться от Божьего гнева. Нам нужно стать настоящими христианами. Нам нужно действительно сердцем своим воспринять Иисуса Христа как Господина, чтобы Он наполнил нашу жизнь. Иисус Христос предлагает здесь три совета или три средства, которые есть против показного христианства. Что нужно для профилактики, чтобы мы могли проверять себя? Первое – не ищите в религии своего. Постарайтесь смотреть на церковь, на религиозность, на веру, на христианство, не как на место, где вы что-то свое найдете. Наоборот, Христос говорит: если хочешь жизнь свою изберечь, потеряешь ее. Смотрите на христианство, как на то место, где вы отдаете себя, чтобы обрести Божье благословение. Смотрите, и когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Не ищите себя, не ищите своего статуса, не ищите себе славы, избавьтесь от этого, научитесь жить независимо от этого. Это прекрасная жизнь. Это жизнь, которая действительно достойна того, чтобы ее жить. Следующее. Вместо того, чтобы искать того, что свое в религии, наоборот, ищите настоящего личного общения с Богом. Ищите Его. Ищите Его личности. Ищите Его внимания. Ищите лица Его. 6 глава, 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, забудь про все. Забудь про людей, забудь про тех, кто стоит на углах улиц, забудь про всю эту активность, найди настоящее. Найди то, что ты можешь приносить в свое сердце. Построй личные взаимоотношения с Богом. Научись действительно предстоять пред Ним. Научись плакать пред Ним, научись радоваться пред Ним. Научись искать Его лица, научись жить с Ним. Чтобы жизнь твоя была не в этой форме, не в этом внешнем эффекте, а жизнь твоя была в личных отношениях с Богом. Если этих отношений вы не построили, вам очень трудно будет выжить. Вы будете сползать так или иначе на вот такую искусственную форму христианства. И третье, последнее. Живите перед Богом, а не перед людьми. Иисус Христос говорит в 17 стихе: а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. Это большая победа, дорогие друзья, если мы научимся жить перед Богом, а не перед людьми. Если мы научимся настоящему христианству, которое перед Богом всемогущим, всевидящим и всезнающим. Иисус Христос жил так. Вы помните, Он жил, подчиняясь Своему Небесному Отцу. Тогда, когда Ему льстили и пытались поставить Его царем, это не касалось Его. Тогда, когда Его угрожали, когда Его привели для того, чтобы распять, и когда Пилат говорит: слушай, я имею власть. Помните, что Христос сказал? Он не боялся людей. Он сказал: ты имеешь власть ровно столько, сколько тебе Всевышний дал, и не больше. Вот это верующий человек. Вот это человек, который вошел в комнату, который лично знает Бога, который действительно живет, живет сердцем, живет посвященностью Иисусу Христу. И для которого все то, что снаружи, это вторичное. Это то, что просто выражает его сердце. Это то, что выражает его знание Христу. И тогда он приносит жертву. И тогда он поклоняется. И тогда он свидетельствует. И тогда он живет христианской жизнью. И тогда эта жизнь становится мощным светильником. Пусть Бог поможет каждому из нас стать таким светильником. Пусть эти слова Иисуса Христа сегодня перевернут нашу жизнь. Пусть они сегодня каждого из нас встряхнут и помогут нам действительно избавиться от показного христианства и жить в настоящем христианстве, которое в сердце.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!